Отца и Сына и Святаго Духа. Братья, сегодня память святых отцов, святых праотцов, от которых произошел Господь наш Иисус Христос. Вы знаете об обетовании, которое даровал Господь Бог тем, кто ждал спасения, ждал возвращения людей к любви и благословению Божьему. Господь Бог никогда не терял любви к людям. Люди теряли возможность доступа к Богу. Люди потеряли. Адам нарушил заповедь неприкосновенного древа, от которого он не должен был есть плода до тех пор, пока ему жить не надоест. Пока он не решит порвать с Духом Божиим, который внутри его обеспечивал ему абсолютную жизнеспособность. И вот произошел этот страшный момент, когда Адам совершил эту ошибку, съел плод, который лишил его присутствия Божьего. Не плод лишил, был договор такой между Богом и Адамом. Завет об этом древе, что когда Адам решит смертью умереть, он съест от этого плода. И вот он съел. И смертью умер, и эта смерть наступила неотступно. Неотступно от Адама, от его жены и от всего его потомства, которое в течение тысячелетий после этого, томимо страхом смерти, находится в руках у лукавого духа, духа вражды к Богу, духа богоборческого. Вот этот дух богоборческий, он все больше и больше занимает место в душах человеческих, в душах всего мира. И человечество один раз было уже готово целиком погибнуть в допотопные времена, когда в богоборчестве своем ушло от Бога и, обидевшись на Бога, решило больше не молиться вообще. Это Каин с его потомством. Они создали церковь противления. Они себя называли сыны человеческие. Они шли по образу желаний человеческих, по желанию сердца своего, поступая в своей жизни и залечивая ту язву души, то пустое зияние, которое предназначено было для Духа Божьего, они залечивали тремя лекарствами, которыми и сейчас мир пытается залечивать свою боль души. Это похоть плоти, похоть очес и гордость житейская, их безудержное утоление в трех утешениях, которые человек для себя придумал. Это безумные пляски, блудные кривляния друг перед другом, которые привлекают душу блудной страстью. Это по естеству. Здесь и похоть очес, и тут похоть плоти утоляются, и человек забывается в этом ярком зрелище. Второе, чем он утоляется и утешается, это блудом. Блудом, который принимает самые дикие, неестественные формы. Человек блудом распаляется на противоположный пол, и на особей своего пола, и сам на себя, и на всякие выдумки, которые у него уже в голове возникают, совершенно дикие и неестественные. Вот пляски, блуд. И третье, чем человек забывается, это наркотическими средствами, первые из которых алкоголь. Алкоголь – естественный наркотик, возникающий при сбраживании сахарных продуктов. Но это действительно, это наркотик, который человека вводит... Что такое наркотик, слово? Это снотворное. Снотворное. напиться и забыться. Напиться и забыться. В определенных дозах алкоголь вызывает сильный сон, и человек в таком состоянии не чувствует боли, не чувствует беды. Но чем больше ты боль своей души лечишь химическими средствами, которых сейчас очень много выдумано, кроме алкоголя, сейчас всевозможные разнообразные вещества, производные мака и чисто химические синтетические вещества, которые вызывают в людях эйфорию, подобие счастья внутреннего, у которого нет никаких материальных оснований. И человек подсаживается на эти вещества для того, чтобы утешиться. Это универсальный удовлетворитель всех желаний. Человек, который вот этими веществами пользуется, он теряет полностью совесть, он теряет полностью всякое желание каким-либо другим способом утолять свои нужды. Это не новость под луной. Это было уже до потопа, это было среди сынов человеческих, которые развивали свою безбожную цивилизацию и в ней достигли больших высот, высот технического развития. Но они для Бога оказались совершенно погибшими. Это сообщество называлось Церковь противления. Слово «церковь» – это дом. Дом господский, дом человеческий, в котором господствует человек, сын греха и противления Богу. Вторая половина человечества оказалась более разумная. Она помнила своего Творца, она помнила свое райское бывшее благоденствие, она помнила радость о присутствии животворящего Духа, и искала этого Духа, искала милости Божией и любви, и сами называли себя сыны Божьи, потому что хотели быть вновь с Богом, хотели следовать Богу, следовать заповедям Божьим, что угодно сделать, лишь бы вернуть к себе милость Божию. И они вспоминали историю райскую, историю грехопадения, они каялись и пытались Богу приносить жертвы. И вот эти сыны человеческие и сыны Божьи жили вместе на земле и сыны Божии имели обетование. От Бога помнили, что Господь обещал стереть голову змия, того духа злобы поднебесной на земле, через семя человеческое. То есть потомок жены должен когда-то победить духа злобы поднебесной. И ради этого они хранили предание и ждали, когда этот потомок явится. Но сыны Божии увидели дочерей человеческих, в которых прошел довольно большой естественный отбор. И они на своих танцевальных площадках, на своих дискотеках, они отрастили себе вторичные признаки, очень привлекательные. Это были вот как современные Барби со всеми красотами, которые они еще искусно подчеркивая выставляли на показ для того, чтобы соблазнять мужской пол. И сыны Божии, мальчишки в юном возрасте, когда начинают бороть страсти всех людей, они западали на этих дочерей человеческих и брали их себе в жены. И возникала страшная ситуация, что дети их слышали от отца и от матери совершенно разные указания. Если отец как-то пытался ограничивать человеческие проявления страстей и похотей и говорить о заповедях Божьих, о том, что нужно себя держать в руках, о том, что если нельзя, то нельзя перед лицом Божьим каких-то вещей делать, то мамочка, выросшая в безбожном обществе церкви противления, она говорила своему ребеночку: если нельзя, но очень хочется, то можно. Лишь бы папочка не знал. И вот это двоедушие делало всех детей в этих семьях смешанных членами церкви противления. Потому что они шли по пути наименьшего сопротивления, по пути нарушения заповедей Божьих. И человечество докатилось до того, что только одна семья из восьми человек осталась способной еще как-то служить Богу. Там еще не было в членах семьи дочерей противления. И эта семья была оставлена в живых Богом в ковчеге Завета, а все остальное человечество для спасения от того, чтобы уже никто не мог помолиться, вот для спасения вот от полного безбожия была уничтожена. Вот эта погибшая часть человечества утонула в водах потопа. А восемь человек – это праотцы Господа нашего Иисуса Христа. От них потом пошли мы все. Мы все – род человеческий от Ноя и его сыновей Сима, Хама и Иофета. В нас кровь всех трех сыновей Ноя содержится. Потому что эти потомства этих сыновей, они между собой женились, скрещивались. И в ходе истории все крови человеческие так или иначе в разных пропорциях перемешались между собой. Мы все друг другу кровные братья, мы все друг другу родня. И в нашей родне одна линия оказалась предками Господа нашего Иисуса Христа. Одна линия, которую мы сегодня называли поименно, начиная с Авраама, Исаака, Якова, мы перечисляли всех отмеченных в Священном Писании праотцов, от которых впоследствии произошел Иосиф, в доме которого от Пресвятой Девы и Духа Святого родился Господь наш Иисус Христос и сделался членом семьи Иосифа Обручника, сыном его по юридическому праву, родившийся от его хранимой девы, названной жены Иосифа Обручника. Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Рождество которого произошло в Вифлееме Иудейском, в Вифлееме Иудейском во время переписи населения, первой переписи населения, которую устроил римский император. Римский император во всей Римской империи, повелев переписать всю вселенную. Для чего это делали? И для налогообложения, и для воинского призыва. Это все делалось. И вот в этих условиях Пресвятая Богородица со своим мужем Иосифом пошли для того, чтобы переписаться в город своего родства, в землю, которая принадлежала потомкам Иуды. Это был город Вифлеем, который был уже набит, битком набит потомками Иуды, которые приехали на перепись. Поэтому место в домах для Иосифа и Марии, которые двигались медленно, Мария была на последнем сроке беременности и ехала на ишачке, который вел под уздцы, вел Иосиф. Они, когда доковыляли до Вифлеема, уже жить было негде, осталось только место в пещере, в естественной пещере, в которую сгоняли овец. Эта пещера, покрытая слоем овечьего помета, она имела возвышенные места, на которых люди могли ночевать. Вот на таком возвышенном месте были устроены ясли, куда складывали корм для скота. И вот в этих яслях на корме для скота и был положен родившийся младенец Христос. Вот в таком месте, казалось бы, самым непритязательным из всех мест на земле родился Царь мира, Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, родился от Духа Свята и Марии Девы. От Бога он воспринял безгрешное, божественное естество, которое одно у него с Отцом и Святым Духом. Это духовное естество, которое невозможно видеть. Оно неощутимо само по себе и неисследимо никаким образом. Только действие благодати Божией, которое Господь Бог являет в этом мире, мы не можем не ощутить, когда они действуют в нас. Но вторая природа, которую воспринимает Господь наш Иисус Христос, это растлевшее грехом естество наше. Это естество воспринимает по роду своему, человеческому, все повреждения, которые нанес этой природе Адам, праотец, и все господа, которые потом от него произошли. Каждый в свою меру нанес человеческой природе свои повреждения чем? Многократным нарушением заповедей Божьих. Кого только не было в праотцах Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, там был и праведный Авраам, и Исаак, и Иаков. Но там были и те цари, которые своими действиями разорили царство Израиля, которые раскололи его пополам, которые лишили их храма Божия. Первым этот храм осквернил строитель же этого храма Соломон. Он был премудрый человек и много чего написал теоретически, очень хорошего и правильного, мудрого. Но был у него грех, страсть, великая похоть плоти, жадно-неистовство. И он, заведя себе огромный гарем, пошел на поводу у своих жен-язычниц и построил для них языческие капища вокруг Иерусалима на всех высотах, где вместе с ними разделял их культуру, участвовал в культурных, культовых мероприятиях языческого происхождения. То есть поклонялся всевозможным разнообразным богам, Дагону, Молоху, Астарте, Ваалам всевозможным. Каких только божеств он не наколлекционировал вместе со своими женами. И ладно бы сперва там на высотах, где-то на отшибе в стороне, он осквернял святую землю строительством этих языческих капищ. Он втащил идолов в сам храм Господень. И Господь, хотя его до конца жизни и терпел ради праведного отца его Давида, но его сын лишен был царства, а его большую часть территории взял под контроль раб Соломонов и Яровоам. А Яровоам себя вел как сущий комсомолец. Он своего отца не почитал и говорил, что его мизинец толще, чем чресло отца его. И если Соломон вас бил плетками, а я вас буду драть кошками. То есть это плетки, на концах которых когти железные. То есть он так себя вел, взял себе в советники молодых людей, а стариков, имеющих опыт жизни, отверг. Так что это праотцы Господа нашего Иисуса Христа. И даже праведный Давид, он прожил жизнь тяжелую и греховную. Он был и убийца, и блудник. И он в человеческой природе тоже нанес великие повреждения. И сам Соломон родился от чужой жены. Ее даже имя сегодня не называется. Мы знаем, что ее звали Версавия, но в родословии у Матфея написано о ней, что она Уриина. Она Уриина, она принадлежит другому человеку, убитому Давидом Урии. Много было царей израильских в этом ряду, которые являются предками Господа Иисуса Христа, которые тяжко согрешили. Были даже прокаженные, царь Азия, который страдал проказой, нечистотой вот этой телесной, кожной. И кому они были в родстве с кем только не были, с финикийцами, которые, из которых страшная Иезавель, потомство этой Иезавели, гнавшей пророка Илию, дало свои гены Господу Иисусу Христу, и на этом потомстве было проклятие Божие. Было сказано, что они не будут доживать до старости, что их всех убьют. И на Христе Господе тоже исполнилось это проклятие потомства Иезавелина. И он был убит не просто, а самой проклятой смертью, был повешен на древе между небом и землей. Зачем было Господу собирать на себя вот эти вот угли, вот эти грехи всего мира? Затем, чтобы никто из людей не сказал, что вот Господь был не в таком естестве, как у нас, он-то был совершенно особый, совершенно неповрежденный и безгрешный, и я по его пути пойти не могу. Этот путь для меня недоступен, и это он-то спасается, а меня спасти невозможно. Так вот, нет в Господе Иисусе Христе никакого преимущества по человеческому естеству по отношению к нам. Мы с вами, конечно, растленная грехом человеческая природа, но Господь наш Иисус Христос воспринял природу ничем не лучшую, чем у нас. И он ее провел путем спасения. Этот путь открыл для нас путь покаяния, путь противления греху до смерти. До самой страшной, до любой смерти Христос принял смерть крестную. И нам сказал: по мне грядите, и претерпевший до конца, тот спасется. Спасен будет. А как спасен? Он станет собственным Господу Иисусу Христу, когда последует стопам Его. Потому что за кем следуешь, от того и наследуешь. Если ты следуешь по стопам Христа, то ты наследник Христов. А Христос завоевал своим подвигом царствие. Он завоевал своим подвигом полное господство над человеческой природой, над человеческим естеством. Он подчинил человеческое естество Богу и стал Божьим до конца так, что дана ему вся власть над небом и землей. И если ты становишься сонаследником Христу, то ты тоже приобретаешь власть над человеческой природой и тоже разделяешь с Господом Иисусом Христом власть над силами бесплотными. Так что и ангелы-хранители, которые предаются нам, они нам даются в подчинение. Мы у них просим, конечно, вежливо, но и требуем заступления и помощи перед лицом Божиим от всяких духов злобы поднебесной, призывая их себе на помощь. Ангелы-хранители по нашей просьбе будят нас, когда нам надо встать. Они нас предупреждают, когда хватит есть. Недаром нам же мы желаем друг другу ангелы за трапезою, чтобы ангел вовремя нас ткнул, когда мы начали уже объедаться. Так что, братья и сестры, человеческая природа в Господе Иисусе Христе возвратила себе присутствие внутри благодати Святого Духа. И эта благодать дает человеку власть жизни вечной, власть, которая недугующих исцеляет и ослабевающих, оскудевающих восполняет. Вот эта сила Божья, она дается, но ее легко потерять. Так же, как когда-то Адаму достаточно было съесть заветный плод, так же и нам против любой заповеди совершить преступление достаточно, чтобы потерять в себе благодать Святого Духа, которую Господь дает нам даром. Поэтому, братья, знайте и помните, Господь милостив, но покаяние Он нам послал, которое дается один раз. Один раз во всей жизни мы можем раскаяться и стать Божьими. И один раз мы принимаем залог этой благодати. Поэтому, принимая благодать Божию, не повергайте ее опять перед свиньями своих страстей, перед свиньями своих похотей, похоти плоти, похоти очес и гордости житейской, потому что поверженное Царствие Божие потом поднять может не удастся. Сколько раз можно получить прощение от Господа? 7 раз. Господь говорит, 7 раз 70. 490. Но это не означает, что мы должны беззаботно бросать царствие, жемчужину царствия, обретаемую нами в причастии, многократно бросать под ноги свиньям своих страстей и похотей. Это не означает, потому что Господь долго терпит, но больно бьет. Он больно бьет и удерживает от нас до времени второй раз подачу этой благодати. Вы знаете, какие правила церковные связаны с излечением многих грехов и страстей и похотей, в которые впадают православные христиане. Самое страшное, что мы можем сделать, это отступление от Господа Иисуса Христа, когда мы от Христа отрекаемся. Это самое страшное, это не излечивается, это только в конце жизни человек, кающийся, может получить один раз причастие перед смертью, когда он отрекся от Господа Иисуса Христа. А если он совершил следующие по силе грехи, например, убийство, убийство исцеляется 20-летним покаянием. После 20 лет воздержания от причастия убийца может быть причащен. А следующий по силе, по страшности, по степени повреждения души грех, который человек может совершить, это прелюбодеяние, которое только 15-летним воздержанием от причастия уврачуется. Как, впрочем, и прочие блудные падения требуют тоже длительного врачевания. Если человек в возрасте, уже созревший, впадает в блудные смешения, 7-летнее требуется ему воздержание от причастия для того, чтобы уврачевалась язва, рана блуда, которую человек в душе своей несет. Суеверие, впадение под влияние экстрасенсов, всевозможных гадателей, магических врачевателей, это обращение 6-летнего врачевания требует. Так что, братья, вот Духом Святым святые отцы знали, каким образом иссушивать грех, который поселился в душе. А мы с вами последние времена живем и стремимся как можно скорее причаститься после того, как произошел страшный у нас грех, страшное падение. И думаем, что чем скорее мы примем лекарство, тем скорее у нас заживет язва души. Но святые тайны Христовы, которые попадают в душу человека, в сосуд души, они в этой душе оживотворяют все стороны человеческой природы, напитывая все его силы душевные, в том числе и пораженные грехом. И вы знаете, что если, например, в чистую землю положить зерно и начать его поливать и греть солнышком, то это зерно будет всходить, и чем лучше ты будешь его поливать и греть, тем быстрее вырастет растение. Но если в этом зерне оказалась плесень или гниль, если ее начать поливать и греть, что она сделает? она съест все зерно. Каким же способом можно эту гниль от зерна отделить? Сушить. Сушить и не поливать. И не класть в землю, пока гниль не иссохнет полностью. И только после этого, когда зерно уже просохло хорошенько и прожарилось, его можно опять попробовать посадить. Некоторые из них взойдут. Некоторые из этих зерен взойдут. Так что, братья, когда грех поселился, гниль греха поселилась в душе, то душу нашу надо иссушать сперва. Гниль греха надо иссушать. Чем? Постом и молитвою. А пост великий – это время, когда даже литургия не совершается. Пост, дни постные – они причастие святых Христовых тайн не подразумевают. Так что причастие – это, конечно же, лечение. Это, конечно же, привлечение благодати Святого Духа на нашу душу. Но то, что одному человеку лекарство, то другому будет смерть. Потому что душа может быть причастием полностью растлена. Помните, огнь бо еси, недостойная попаля ей. Но оба очистим от всякие скверны. Мы молимся так. Огонь недостойный попаляй. Как бы не быть нам, любителям греха, попаленными святыми Христовыми тайнами. Поэтому помните, что нужно всегда с рассуждением подходить к причастию, о котором апостол Павел пишет. Многие сейчас из вас недужны, а некоторые даже умирают от того, что идут причащаться без рассуждения. Без рассуждения причащающиеся становятся в своем причащении только хуже. Они становятся раз от разу все более бессовестными, потому что совесть их полностью сгорает вместе с остатками их душевных сил. Почему душевные силы сгорают? Да потому что они поражены. Они поражены греховной плесенью. И Господь причастием святых Христовых тайн все это пораженное выжигает. И человек может оказаться совершенно прогоревшей совестью. Он уже даже не будет чувствовать никаких угрызений, когда он будет впадать в повторные и все более страшные грехи, и при этом ходить причащаться. Помните, Господь милостив, Он призывает нас шепотом любви, потом призывает голосом совести, а когда совесть прогорает, начинает призывать в рупор страшных скорбей. А эти страшные скорби – это и война, это и страшные болезни, моровые поветрия, и все, что нужно только для того, чтобы призвать нас к страху Божьему, к покаянию. Поэтому не удивляйтесь, когда слышите вокруг себя слухи войн, когда видите вокруг себя стихийные бедствия, когда видите искажение сил природы, когда видите зимой лето, а летом видите заморозки. Не удивляйтесь, братья, потому что не слушаем мы более нежных, более простых и, казалось бы, доступных Божьих вразумлений. И чем дальше мы воздерживаемся от улучшения нашей жизни, тем более сильные средства для того, чтобы на нас подействовать, будет применять Господь Бог по своей неизреченной милости и божественной благодати. Так что не ждите, когда грянет гром. Лучше заранее креститься, молиться и каяться, чтобы еще были способны жить вы и ваши дети, если вы их хоть сколько-то немножко любите. Так что, братья, давайте лучше каяться вовремя и каяться заранее, пока еще есть время для покаяния. Потому что, когда его не будет, то спастись уже сможет вряд ли кто-нибудь. Благословение Господне да будет со всеми нами всегда, ныне и присно, и во веки веков.